Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». На днях в Петербурге вышел спецвыпуск новой газеты, посвященный проекту «Газпром-Сити». Новое название – «Охта-центр». Строительство 300-метрового небоскреба на берегу Невы. Как сказано в редакционном предисловии, спецвыпуск новой газеты представляет то самое общественное мнение, которое губернатор Петербурга и руководство компании «Газпром» обещали учесть, прежде чем принять окончательное решение по проекту «Газпром-Сити». Мы, заявляет редакция спецвыпуска, представляем аргументы противников этой идеи, остающиеся без ответа, обращения и письма, рекомендации специалистов и уже выраженную публично позицию известных деятелей науки и культуры, в надежде, что при заявленной процедуре общественного согласования их голоса не будут втихую списаны как неучтенка. Конец цитаты. Услышит ли власть эти голоса? Почему она до сих пор не желает их слышать? Почему вокруг Охта-центра в петербургских средствах массовой информации началась настоящая информационная война? Об этом мы сегодня и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент «Новой газеты» Татьяна Лиханова и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Перевязкин. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Мы предлагаем нашим слушателям также ответить на вопрос: а как вы относитесь к строительству в центре Петербурга небоскреба высотой более 300 метров? Итак, мы начинаем нашу программу. У меня первый вопрос к корреспонденту «Новой газеты» Татьяне Лихановой. Татьяна, вы являетесь главным редактором спецвыпуска «Новой газеты». Как возникла сама идея его возникновения, скажем так?
Добрый день. Но дело в том, что действительно уже, наверное, на протяжении полугода общественность Петербурга очень бурно обсуждает идею строительства «Газпром-Сити». И, например, в ноябре еще 2006 года все творческие союзы практически подписали открытое обращение, адресованное руководству города, в котором они выражали свой категорический протест. Более того, против выступили и почетные граждане, такие как Даниил Гранин, Жарис Алферов и специалисты, это все союзы архитекторов всех уровней Петербурга, Москвы, России и так далее. Но на протяжении вот полугода, которые поступали и публиковались открытые обращения, проводились акции протеста многочисленные, руководство города фактически никак на них не реагировало. А недавно нам объявили о том, что вот теперь-то, наконец, мы приступаем к общественным обсуждениям, поиску общественного согласия и так далее. И появляется такая, ну, условно можно сказать, общественность по вызову, который приглашается в офис «Газпромнефти», где при закрытых дверях им представляется проект, пресса туда не допускается, а потом нам выдают уже постфактум пресс-релиз о том, что вот состоялось некое обсуждение, и вроде все чудесно и замечательно. Например, не так давно было обсуждение такое в офисе проведено, постфактум, опять же, мы узнали, что представлено...
7 числа, насколько мне, 7 июля.
7-го это был совет по культурному наследию, на который не пустили прессу, то есть мы знаем, что приезжала туда съемочная группа российского телевидения, телеканала «100», и просто они не были допущены. Хотя журналистам было бы интересно знать, какие мнения высказаны специалистами, да, и донести их до широких кругов. Но этого им не было предоставлено такой возможности. Или, допустим, мы получаем пресс-релиз о том, что проект «Газпром-Сити» был представлен архитектурной общественности. Какая архитектурная общественность? Я говорю, при том, что все союзы высказались против. Ни одна фамилия не названа в этом пресс-релизе. Да. И мы очень опасаемся, что будет действительно подтасовка некая, и какое-то мифическое там общественное мнение будет выдано за подлинное. Поэтому мы решили вспомнить все, что называется, и собрать все эти заявления, обращения, аргументированные мнения, которые были высказаны, в один спецвыпуск и представить там аргументацию еще этих людей, потому что очень любопытная происходит история. Мы до сих пор так и не услышали от «Газпромнефти» никаких аргументов. То есть нам не объяснили, зачем нужен этот проект, почему именно в этом месте, почему именно там столько метров в высоту. Но недавно вот их пиар-службы стали применять такой прием, они, наоборот, оппозицию обвиняют в этом. Они говорят, что у них нет никаких аргументов. Да? И поэтому тоже захотели не просто представить вот эти открытые письма, но и аргументацию противников. А это мнение архитекторов, искусствоведов, реставраторов, и оно вот нам показалось интересным его донести.
Я бы хотел привести любопытные данные, которые опубликованы в спецвыпуске «Новой газеты». Цена газоскреба 60 миллиардов рублей. На эти деньги что можно сделать? Построить 200-350 квартирных домов, что позволит вдвое сократить городскую очередь на жилье, спасти 7 тысяч петербургских памятников, требующих незамедлительной реставрации, содержать жилищно-коммунальное хозяйство города в течение 2 лет, построить восточное полукольцо КАДа, построить 2 туннеля под него, целый год содержать 2,5 почти воспитанников, миллионов воспитанников детских домов и 5 лет бесплатно обучать всех петербургских студентов, 443 тысячи человек. Дмитрий, насколько действительно реальны такие данные?
Это данные основаны, и расчеты основаны на тех цифрах, которые заложены в бюджете на соответствующие стройки. Мы знаем стоимость Орловского туннеля, это где-то 30 миллиардов. Соответственно, можно построить 2 орловских туннеля. Мы знаем стоимость обучения, коммерческого обучения в вузах, и на основе этого выведена цифра. Мы знаем стоимость содержания, заложенную в бюджете на одного воспитанника детского дома. И здесь можно говорить о том, что она низкая, но она такая есть. И все цифры основаны на тех параметров, которые, собственно, предусмотрены бюджетом Санкт-Петербурга. То же самое касается ЖКХ. Поэтому, конечно, стоимость вот этой игрушки, наверное, в сопоставлении с другими расходами бюджета очень так удивляет.
Здесь, может быть, важно еще заметить вот что. Недавно, как мы помним, в мае, по-моему, да, Валентина Ивановна Матвиенко и господин Миллер объявили о том, что теперь будет новая схема финансирования.
В апреле.
Что теперь якобы финансироваться это будет наполовину только из городского бюджета. 51% «Газпром», 49% «Город». И люди это все восприняли как уже такое принятое решение, даже выдохнули слегка, что вот меньше с нас денег сдерут на это, не пойми что. Но на самом деле это такой, скорее, пиар-ход, потому что, как мы знаем, схема финансирования определена целевой программой, предложенной правительством Петербурга и принятой законодательным собранием. Никаких поправок об изменении схемы финансирования туда не внесено до сих пор. То есть по-прежнему действует юридический документ, закон о целевой программе этой, который предусматривает 100% финансирование этого объекта за счет городского бюджета. И, на мой взгляд, почему еще сейчас важно сосредоточиться как-то серьезно на этом общественном обсуждении? Потому что, на мой взгляд, некорректно разведено обсуждение градостроительной, собственно, составляющей его, и финансовой. Потому что не секрет, что многие люди протестуют, может быть, не только потому, и даже не столько потому, что они переживают за архитектурное наследие, да, а потому что их возмущает сам факт, почему мы должны за свои деньги строить «Газпрому» офис, да еще и жилье в городе, где 800 тысяч человек до сих пор живут в коммуналках. Да? И поэтому, на мой взгляд, обсуждать нужно вместе и архитектурную составляющую градостроительную, и финансовую. Но что нам сказано? Что до конца июня мы должны завершить процесс так называемого общественного согласования, а поправки, может быть, будут внесены в целевую программу в сентябре. То есть они сейчас получат, если получат, конечно, но надеются получить согласование общественное, а потом какие они поправки внесут в схему финансирования, это еще никому не известно.
Спасибо большое, Таня, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где 2 сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент «Новой газеты» Татьяна Лиханова и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Перевязкин. Татьяна, какая-то реакция из Смольного есть на появление вашего спецвыпуска «Новой газеты»?
Ну, официально реакции пока никакой не последовало. Мы доставили в Смольный там определенное количество экземпляров, которого достаточно для того, чтобы проинформировать, да, все комитеты. Ну, какими-то окольными путями до нас доходит сообщение о том, что реакция негативная, но официально, я повторю, нам еще пока никто ничего не высказал.
А скажите, те сообщения, которые появились в независимых средствах массовой информации о том, что, возможно, тираж спецвыпуска «Новой газеты» будет изъят. Чем это объясняется? У вас какие-то были основания так предполагать?
Ну, были такие основания, потому что там накануне буквально выхода тиража в типографии появились люди в погонах, скажем так, которые стали очень живо интересоваться, все ли там в порядке, нет ли каких-нибудь оснований для того, чтобы можно было какие-то санкции предъявить. Но поскольку все было чисто в плане оформления документов и так далее, ну, были некоторые сведения тревожные, которые заставляли нас беспокоиться о том, удастся ли нам этот тираж вывести. Да? И мы прекрасно помним недавнюю историю с спецвыпуском, который «Яблоко» готовило к маршу несогласных, когда под предлогом, значит, поисков призывов к экстремизму был весь тираж арестован. Поэтому, да, мы сочли необходимым как бы некие превентивные меры предпринять. Во-первых, чтобы нас не упрекнули в том, что наши архитектурные, значит, какие-то анализы содержат призывы к экстремизму. В интернете была распространена электронная версия этого спецвыпуска. Более того, мы направили официальное сообщение об этом и ссылки на размещение этих страниц во все силовые структуры сами. С тем, что, ребята, если вы хотите, да, поискать каких-то вот призывов к экстремизму в наших архитектурных исследованиях, пожалуйста, вот можете ознакомиться на сайтах таких-то, там-то. Ну и мы благодарны тем нашим коллегам из средств массовой информации, которые в день, когда мы должны были забирать тираж, приехали вместе с нами к проходной. Об этом было известно, и, собственно, мы предупреждали тоже, что мы будем там не одни. И было охранное предприятие, которое тоже, к которому мы обратились. И, в общем, все прошло благополучно.
Вот у меня как раз вопрос к моим собеседникам. Ситуация и дебаты вокруг Охта-центра, они любопытны еще тем, что они выявили взаимоотношения своеобразные именно в Петербурге между властью и прессой. И вот мне бы хотелось, чтобы вы дали какие-то, ну, хотя бы предварительно какие-то вот анализы. Вот что вас больше всего потрясает вообще в этой ситуации сейчас, как журналисты, что вы считаете? Ну, давайте Дмитрию представим слово. Дмитрий Перескин, пожалуйста.
Ну, на самом деле мы действительно достаточно плотно изучаем этот вопрос, постоянно мониторим ситуацию именно с освещением вот этого объекта. И надо сказать, что удивляет, очень сильно удивляет реакция прессы, особенно в условиях, когда и общественное мнение, и мнение не, да, там, простых горожан, но и достаточно известных, да, профессионального сообщества, оно в целом, петербургского сообщества, оно негативное к проекту. И в этой связи публикации, который происходит, вот тот поток, информационный поток, который идет из средств массовой информации, он разительно отличается от, да, там, общественного мнения. Потому что количество публикаций лояльных к этому проекту, причем не объясняющих его суть, как вот Татьяна уже на самом деле эту тему затронула, да, там аргументов не приводится, просто рассказывается, как это здорово иметь у нас под боком теперь уже 400-метровую башню, да, потому что начиналось это все в феврале прошлого года с разговоров о 200-метровой, потом 300-метровой, потом 350-метровой, и теперь уже почти 400-метровой. Да, то есть такая вот гигантомания, она идет в динамике. И чем выше становилась высотность этого здания, тем лояльнее многие СМИ, я не скажу, что все, да, там, но очень многие СМИ становились почему-то лояльнее, они рассказывали, как это здорово. Вот, например, когда проект стал интенсивно обсуждаться, это было в сентябре прошлого года, когда принималась целевая программа, мы, собственно, вот я могу привести цифры, о деятельности «Газпрома» в петербургской прессе было размещено, опубликовано 552 статьи. Это за период с сентября по декабрь, и с января по март этого года 403 статьи, то есть суммарно почти 1000 материалов. И из них в основном было много лояльных. Причем на начальной стадии количество там позитивных проектов и негативных проектов материалов, оно как-то было более-менее равномерно. Но вот в переломный момент в январе месяце произошел такой парадокс, когда многие СМИ либо кардинально изменили свою политику, либо вообще перестали писать на эту тему.
А чем это вызвано?
Ну, если я могу только предположить, да, мы не можем утверждать это с точностью стопроцентной, но мы можем вспомнить, что в декабре поменялся менеджмент «Газпромнефти», а в январе, начале февраля поменялся менеджмент пиар, да, сопровождение этого проекта. И именно в этот момент, да, появляется некий слом, когда СМИ начинают очень активно. И если так посмотреть, то можно даже увидеть, что ряд изданий просто поменяли позицию. Например, «Деловой Петербург». Достаточно удивительно. Да, там. Но это вот все показывают цифры. Там «Город», МК в Питере. «Ваш тайный советник» тоже изменили редакционную политику почему-то. Но, видимо, на них подействовали аргументы «Газпрома», наверное.
Которых такие. Никто так и не услышал.
Ну, может быть, они услышали какие-то. Мы же не знаем
импульсы,
это.
Тайные.
Да, импульсы какие-то, тайные, озарения и так далее. И вот, например, можно сказать, что да, там, в феврале произошел резкий скачок материалов. Вот февраль — это вообще уникальный месяц, потому что мы, помимо того, что мониторили в целом, мы еще смотрели, к чему привязаны эти материалы, есть ли какой-то инфоповод. И на фоне критичных информационных поводов, когда там и многие архитекторы не только петербургские, но уже и мирового имени, нам же говорили, что петербургская общественность — это местечковая, поэтому ее слушать не надо. Но когда появились люди с мировым именем, которые тоже критикуют проект, казалось бы, пресса должна была откликнуться на это.
Нет,
но,
а им они говорят, нечего нас
но
критиковать.
Но этого почему-то не произошло. И наоборот. Вот мы смотрели, да, там вот по... Есть информационный повод, нет информационного повода. Вот с января по март резкий скачок материалов о «Газпром-Сити», не привязанных к какому-либо событию. Да, там зачастую вот даже иногда были статьи, когда речь шла о чем-то вообще ином. Угу. Да, то есть вообще о чем-то ином. И там, значит, в конце появлялся абзац, а вот, кстати, у нас строится «Газпром-Сити». Да, там вот у нас повышаются социальные выплаты, у нас растет бюджет, и вот еще и «Газпром-Сити». Суперпроект, да, там, посмотрите, как происходит в Шанхае. Да? Я в Шанхае был, поэтому, честно говоря, для Петербурга, наверное, такой участи не хотелось бы.
Я зачитаю некоторые отклики. Вот Ирина пишет. «Не была в Питере советских времен, конечно, это ужасно, но и Москва изнасилована. Живу около метро 1905 года. К дому медленно ползет центр Сити, а дом очень крепкий, кирпичный, 250 квартир. Но мы дрожим уже не первый год, волнуемся, какова будет наша судьба». Конец цитаты. Татьяна, а могли бы вы привести пример, например, взаимоотношений журналистов, конкретный какой-то пример взаимоотношений журналистов с властью именно относительно Охта-центра? Тот, который вас поразил, скажем так.
Ну, не с властью, да, мы можем говорить сейчас о попытках получения информации вообще по этому проекту, да. Что касается компании «Газпромнефть», то она очень закрыта. И говорю, если посмотрим мониторинг прессы, то в 90 случаях из 100 они отказываются вообще давать какие-либо комментарии. И такая вот ремарочка: от комментариев отказывались, да. И мы, и наши коллеги там из других изданий неоднократно предпринимали попытки направлять официальные запросы от редакции. Вот, например, такой замечательный есть ответ, который получила газета «Наша версия» в Питере. Были заданы конкретные вопросы. «Газпромнефть» пришел с большим трудом, они получили ответ, который поступил за подписью отдел общественных коммуникаций в Санкт-Петербурге, департамента, так в письме у них, корпоративных коммуникаций УАО «Газпромнефть». Фамилии конкретного исполнителя и автора этой бумаги нету. И более того, когда коллеги из версии пытались выяснить, кто же сочинил такую замечательную бумагу, автора, они отказались категорически назвать фамилию, должность, сказали только, что это готовилось в Москве, в московском, значит, главном офисе, так вот все серьезно. Мы, кстати, вот вообще удивляемся, зачем им нужно строить этот небоскреб здесь, и там, если сейчас у них есть питерское представительство, но даже ответы для газеты петербургской они шлют из Москвы. В общем, может быть, там бы и стоило оставаться тогда всем. Так вот, вот в своем письме версия спрашивала, например, каким образом будет учтено мнение граждан публично выразивших свой протест. Почетные граждане Гранин, да, Алферов, директор Эрмитажа Петровский, Творческий союз и прочее, прочее. Вот ответ «Газпромнефти». Конструктивные предложения уважаемых граждан принимаются с благодарностью. Предложения других уважаемых горожан отказаться от реализации проекта не являются конструктивным и поэтому не рассматриваются нами в принципе. Дальше спрашивают коллеги, почему надо обязательно здесь строить, да, не рассматриваются ли вами варианты разместить вот все это, значит, безобразие где-нибудь в районе Вантового моста там, или у Балтийской жемчужины. Почему вот в этих местах они хотят? Они отвечают, потому что мы не видим на сегодня необходимости строить второй и третий «Газпром-сити». Коллеги спрашивают, почему именно 300 метров? Ну, тогда заявлялось 300. Отвечают, у любого здания, очевидно, должна быть какая-то высота. Дальше они интересуются, а сколько сотрудников будет переведено в Петербург, да, вот сколько нужно метров этих офисных площадей, чтобы обеспечить их посадку пока вот в таком виде. Они отвечают, этот вопрос будет решаться, когда строительство «Газпром-сити» завершится. А сейчас мы не знаем, сколько у нас сотрудников будет переезжать. Да, то есть вот такой замечательный уровень общения.
Это, в принципе, характерно.
Абсолютно. И мы видим следующее, что либо просто не даются комментарии информации, либо идет откровенная дезинформация, потому что, например, известно о том, что из состава жюри конкурса «Газпром-сити» объявили официально о своем выходе в знак протеста против того, что такое строительство должно осуществляться вблизи исторического центра, уважаемые зарубежные архитекторы Киси Куракава, Фостер и Винолли. Но мало того, что эта информация не была доведена до петербургской общественности, мы это из западных СМИ узнали, и потом наши уже стали эту тему, да, развивать. В официальных пресс-релизах «Газпромнефти» было сказано, что жюри единодушно одобрило этот проект.
Ну, они уже вышли из жюри, они поэтому вышли? Членами жюри не являются. Все, кто остался, те единодушно одобрили. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что очень много забывается, да, там, ответов по инфраструктуре, угу. по геологии, да, там угу. почему-то вот как-то уходит этот ответ. Но, тем не менее, да, там, говорить о... Вот очень хороший был ответ по поводу конструктивных предложений граждан. Вот интересно, как они будут рассматривать негативную оценку проекта со стороны бывшего председателя комитета по транспорту, а ныне секретаря исполкома Николая Николаевича Константинова, секретаря исполкома «Единой России» Петербургской.
Дмитрий, ну мы чуть попозже продолжим, да. Обязательно, да. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о том, по-прежнему ли россиянки стремятся выйти замуж за иностранцев, как меняется международная брачная мода, насчитывающая уже не одно десятилетие, каковы сегодня мотивы тех, кто любимы правдами и неправдами, стремятся выйти замуж за границу. Кто они, эти женщины, публикующие свои анкеты на международных брачных сайтах, а затем навсегда покидающие страну? На эфир приглашены психолог, писатель, специалист по проблемам брачной эмиграции Ольга Маховская, главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман, ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 11.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в связи с заявлениями российского бизнесмена Андрея Лугового, которого британская прокуратура подозревает в причастности к убийству Александра Литвиненко. Луговой утверждал на пресс-конференции в Москве, что преступление не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб. И предположил, что причиной убийства мог быть конфликт Литвиненко с Борисом Березовским. Луговой также заявил, что спецслужбы Великобритании пытались его завербовать. Дело возбуждено по статье «Шпионаж». Фамилии фигурантов не называются. В дагестанском поселке Шамилькала убиты два сотрудника правоохранительных органов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Начальник районного ОВД Магомедали Алиев и инспектор Шамиль Гасанов погибли при взрыве сегодня утром. Бомба была заложена в подъезде дома, где жил Алиев. В Шатойском районе Чечни убит боевик. Перестрелка произошла в окрестностях горного селения Халкилой, когда военнослужащие преследовали группу маджахедов. В Урус-Мартановском районе в перестрелке с боевиками был ранен солдат. Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. По сообщению информационных агентств, Махмуда Аббаса в момент штурма в здании не было. Он находится на западном берегу Иордана. Вчера вечером Аббас распустил коалиционное правительство, возглавляемое Хамасом, и объявил чрезвычайное положение.
Однако Хамас уже заявил, что не намерен его соблюдать. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари выступил за продолжение военного присутствия США в его стране. Как отметил Зибари во время визита в Нью-Йорк, иракцы не хотят, чтобы американские войска оставались в Ираке неопределенно долго, но сейчас они нужны, чтобы предотвратить гражданскую войну. Франция намерена направить в Афганистан дополнительно 150 военных инструкторов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем спецвыпуск «Новой газеты», посвященный строительству Охта-центра большого небоскреба на берегах Невы высотой более 300 метров, а также последние публикации в петербургской прессе, посвященные этой теме. В нашей петербургской студии корреспондент «Новой газеты» Татьяна Лиханова и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Перевязкин. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801, и мы предлагаем вам также ответить на вопрос, как вы относитесь к строительству небоскреба высотой более 300 метров в центре Петербурга. Дмитрий, давайте, вот вы говорили по поводу участия в кампании против строительства представителей «Единой России». Интересно, политически как-то можно что-то сформулировать, кто, какие партии вообще выступают? Тут «Справедливая Россия» недавно тоже выступила против строительства.
Ну, если посмотреть то, что происходит, то вот, да, там, на самом деле очень интересно, как в этой ситуации будет вести себя «Газпром», потому что представитель «Единой России», ныне один из руководителей петербургской организации, выступил в свое время против. Да, но он, наверное, тогда выступал со своей позицией. Я надеюсь, что это не была позиция чиновника комитета по транспорту. Это, наверное, чиновник комитета по транспорту должен высказывать свое личное отношение к этому, основываясь на интересах города. Он выступил против, объяснив это тем, что транспортная инфраструктура, очевидно, не готова, потому что такой офисный центр – это, ну, не менее, наверное, 30 тысяч рабочих мест, а может быть, даже больше. И я вот с ужасом представляю, что будет в этом районе, когда 30 тысяч автомобилей будут искать место для парковки. Наверное, туда будут сгонять эвакуаторы, это будет очень прибыльное место для сотрудников ГИБДД. А может быть и нет. Но это тема, наверное, другого разговора. Вот. Сейчас активно выступает «Справедливая Россия». Изначально против проекта выступало только «Яблоко». И «Яблоко» было инициатором референдума против строительства «Газпром-Сити», теперь «Охта-центра». Мы помним, как отбивался этот референдум, когда появлялись вторые, да, там, инициативные группы, которые дублировали вопросы, тем самым затягивая процесс. Мне кажется, что это все было сделано для того, чтобы как можно быстрее провести вот эти вот общественные слушания без представителей прессы и общественности, наверное. Ну, какой-то общественности, может быть, там и присутствует, хотя постфактум узнавать об этом, наверное, сложно говорить. О качестве мы не знаем, кто там был. Вот. И сейчас законодательное собрание тоже затягивает процесс рассмотрения заявки на референдум, хотя 20-дневный срок уже давно прошел, на отведенный законом на процедуру согласования. И мне кажется, что это опять же связано с тем, что нужно как можно дольше затянуть, принять принципиальное решение, а дальше уже референдум можно и не проводить.
Таня, скажите, первый скандал, собственно говоря, в прессе возник, с участием прессы в отношении Охта-центра возник еще когда? Когда вот обсуждался вопрос ЮНЕСКО, да, представители ЮНЕСКО?
Ну, вот были здесь делегаты ЮНЕСКО, когда конференция проходила в Петербурге, это конец декабря, первые числа января. И господин Бондарин, Франческо Бондарин, это директор Центра всемирного наследия, он должен был покидать наш город, по-моему, первого числа. И тогда же вдруг появилась информация, которая первой вышла на ленте питерской ТАСС о том, что господин Бондарин якобы похвалил проект победителя и выразил свой восторг. К счастью, господина Бондарина перед его отъездом удалось ознакомиться с этой информацией. Он был крайне удивлен, мягко говоря, и возмущен, и в ответ высказал довольно определенное суждение о том, что башню таких габаритов в столь опасной близости от Смольного собора и исторического центра, конечно, строить недопустимо. Несмотря на то, что, по сути, Бондарин сделал официальное опровержение, информация о том, что он якобы выразил свой восторг и поддержку, продолжала публиковаться еще несколько дней, уже после того, как его опровержение было озвучено. Да? И совершенно идентичный текст появился одновременно в ряде газет. «Смена», «Вечерний Петербург», «Деловой Петербург», на сайтах «Фонтанка», там еще в ряде СМИ, вот на телеканале НТВ тоже это было озвучено. И везде, вот в газетах, допустим, да, дается этот текст, он не, без указания фамилии, но текст идентичный. Там нет автора, нет там пометки, что это редакция. И когда вот наши коллеги портала Линэздат обратились в питерское отделение ТАСС спросить, а что вообще это за текст, каков источник, они сказали, что признали, что это был пресс-релиз «Газпромнефти». То есть, по сути, «Газпромнефть» оболгала представители ЮНЕСКО, распространила от их имени не соответствующую действительности информацию, не принесла никаких извинений. И более того, я говорю, что ряд изданий, они и после этого продолжали воспроизводить снова вот эту информацию, содержащую ложные утверждения. Что еще любопытно, потом был повтор, поскольку скандал уже этот произошел, госпожа Рёслер, тоже представитель ЮНЕСКО, которая задержалась на пару дней здесь, с ней была аналогичная история. Во время пресс-конференции итоговой корреспондент, от имени представившийся корреспондентом Фонтанки, задал вопрос, не считаете ли вы, что это политика, а не архитектура, что ЮНЕСКО втравливают вот в какие-то игры. Она категорически это отвергла, но на Фонтанке вышел материал под заголовком «Мехтиль Дрёслер считает, что это политика, а не архитектура». И по второму разу пришлось отрабатывать все эти опровержения и так далее.
А у нас звонки. Мне Виктор Константинович, Подмосковье, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Это Петр Константинович.
Петр Константинович, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, будьте любезны, вот когда строили в Америке такие башни, были какие-то прецеденты? Народ возмущался, как депутаты, сенаторы относились к этому. Может быть, ничего и там на вашем опыте как-то можно самое, ничего криминального нет. И нужны такие башни. Как там вообще происходило дело-то? Спасибо большое.
Кто-нибудь хочет ответить? Может сказать?
Я могу.
Пожалуйста, кратко, да, Дмитрий.
Кратко, дело в том, что то, что происходит там в мире, я не хотел бы, ну, в данном случае про США, но многие башни строятся в Азии на сегодняшний день. Это совершенно особый стиль архитектуры. И, наверное, его трогать не нужно. А то, что касается Соединенных Штатов Америки, то они не строились в местах, да, там, исторического центра. Там, где был, это нарушало архитектурный облик. Как правило, такие башни в тех Соединенных Штатах строятся либо в новых городах абсолютно современной архитектуры, либо на окраинах городов уже со сложившейся архитектурой. Ведь самое большое, меня больше всего удивляет то, что те, кто говорит, что они за строительство башни, обвиняют тех, кто выступает против, и говорят, что они против строительства башни в принципе. Никто же не против. Вот есть Колпино-депрессивный район, давайте там возведем эту башню. Речь идет о том, что не нужно строить и возводить здание в том месте, где это испортит архитектурный облик. Да, вот в этом принципиальное, да, там, отличие. И вот очень странно, что «Газпром» обвиняет противников в том, что они против современной архитектуры. Нет, давайте строить ее там, где она будет уместна.
Галина Вячеславовна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, Галина Вячеславовна, да, я из Москвы. Я вот что хотела сказать. Если в Америке строят небоскребы, то под ними почва скалистая. Они у них не рухнут. А вот что на воде можно строить? Петербург весь на воде. Как можно там такие здания возводить? Они не боятся? О людях не думают?
Да, этот вопрос очень интересен. На самом деле и в прессе тоже появились сообщения специалистов, которые, вот, может быть, кто-нибудь поделится из моих коллег. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, совершенно верно. На самом деле это одна из аргументов, почему мы, да, там, противники выступают против строительства именно в этом месте. Дело в том, что грунт Санкт-Петербурга, как вот вы правильно сказали, он болотистый. И, собственно, мест, где можно строить объекты такого масштаба и такой, такого уровня, да, там, с точки зрения нагрузки и давления на почву, их в Петербурге не так много. И как раз в устье реки Охты это не самый лучший вариант.
Ну, островная территория.
Совершенно верно, да. И там на глубине 50-100 метров уже начинается вода. А по строительным нормам, скажем так, ну, не законодательным, а вот именно расчетным, да, расчетным нормам, глубина фундамента, да, там вот этих вот свай, она должна как минимум быть не меньше, чем половина высотности здания. То есть это нужно на 200 метров углубляться, а там уже начинается совершенно...
Просто мне кажется, в этой истории вообще важно что отметить, что сначала появилась блажь господина Миллера, да, необоснованная ничем, который вот такое ощущение возникает, просто ткнул пальцем и сказал, хочу вот здесь вот столько метров. К тому времени не было никаких обоснований, да, ни по геодезии, ни по развитию транспортной инфраструктуры, то есть ничего. И, собственно говоря, геодезией начали заниматься относительно недавно, да, то есть не то, что они сначала проверили, возможно ли здесь такое, а они получили задание, хотим вот здесь такое, и стали под него уже подгонять какие-то обоснования.
Да, в январе началась геологическая разведка, которая...
Когда уже было заявлено, что 300 метров и не меньше.
Которая вот буквально в конце апреля была завершена, и было сказано, на самом деле, что, ну, очень сложно возвести подобный объект в этом месте.
Сергей из Ленинградской области, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, мое отношение, скажем так, проблематичное, потому что что не затевалось у нас вот из новостроек таких, уничтожили там дворец первой пятилетки, вот, у Московского вокзала что-то уничтожено до сих пор дыра, немного другого. А вот знакомить сейчас с этим проектом «Газпром-сети», а вот... Говорил ли там что-нибудь о такой составляющей, как противовоздушная оборона возводимого объекта? Потому что ведь, наверное, никто не хочет повторения судьбы нью-йоркских небоскребов-близнецов.
Да. Ну, Татьяна,
я,
пожалуйста.
Я, к сожалению, не обладаю такой информацией, как схема размещения наших ПВО, значит, и ее развитие. Но можно сказать, что есть проблемы и такие, ну, более жизненные, повседневные, как, например, там, не дай бог, пожары, да, или еще какие-то происшествия. Как известно, до недавнего времени, во всяком случае, в Петербурге не было пожарных лестниц, способных выдвигаться более чем на 50 метров, по-моему. И как, если что-то вот случится, будут эвакуировать людей, как будут ликвидировать, это пока никому не известно.
Да, были публикации еще, насколько мне известно, относительно безопасности полетов вертолетов, например, когда тоже, если будет такое высокое здание, то это может... Вот давайте перейдем немножко к нашей теме. Степанов в Москве задает журналистам вопрос. Mm-hmm. Почему вы не можете подать в суд на «Газпром», и тогда будут они вынуждены выложить все документы, которые сейчас вам недоступны? Учитесь у Америки. А что делать? Мы с вами согласны.
А вы знаете, интересная очень ситуация. Проект, который предполагается пока, во всяком случае, реализовывать 100% на бюджетные деньги, информация очень закрыта. И каждый раз, когда мы или там рядовые петербуржцы обращаются, нам говорят, а «Газпромнефть» — это частная компания, мы не обязаны вам ничего предоставлять. Более того, когда в законодательном собрании осенью обсуждалась вот эта целевая программа, и депутаты тоже говорили, а назовите нам цифры, каковы будут объемы налоговых поступлений, да, вот что мы с этого получим, грубо говоря, от их перерегистрации. Господин Асиевский тогда сказал, мы не можем назвать эти цифры, потому что это коммерческая тайна, сколько частное там предприятие отстегивает налогов в городской бюджет.
Ну, на самом деле, я бы хотел, может быть, немножко дополнить ответ. Дело в том, что мы бы готовы были подать в суд, но на сегодняшний день ответы таковы, что проекта нет, мы его обсуждаем. Да, и подавать в суд на то, чего нет, формально нет оснований. Как только проект будет утвержден, на сегодняшний день есть только целевая программа финансирования, да, там, и поэтапного возведения, да, там, или строительства некого проекта. Да, и в рамках него, вот на сегодняшний день, да, там, в рамках этой целевой программы происходит этап согласования проекта, обсуждения его, там, еще чего-то, да, там, вот такого плана. Поэтому документов нет, которые можно опротестовывать.
Ну, «Деловой Петербург» сообщает, что сейчас идет судебное все-таки заседание. Это единственное сообщение. Могли бы вы сказать, кто и что судится по поводу этого? Нет? Ну, потом мы еще возвратимся к этому. Владимир Алексеевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что в России вообще строить небоскребы глупо. В России, где от деревни до деревни из пушки не дострелишь. Ладно бы земли не было. Ничего бы другого не остается, как вверх, к примеру, Япония или страны крохи. А здесь зачем? Лучше бы построили в Петербурге музей современного искусства, живописи, графики, скульптуры, выставили бы все, что томится в мастерских художников, и говорили бы, а ну-ка пойдемте в Матвиенку, а то велика Федора да дура получится, мишень для террористов. Спасибо.
Да, спасибо. Вот я как раз нашел это сообщение. «Деловой Петербург» сообщает, что в городском суде вчера начались слушания по признанию законности строительства административно-делового центра «Газпром-Охта-Центр». Это группа активистов движения гражданских инициатив. Любопытно, что «Деловой Петербург» об этом сообщает. Раньше бы он это не сообщил. В чем дело, как вы думаете, Дмитрий?
Ну, я думаю, что это, возможно, связано с последними изменениями в управленческом составе газет.
Да, у них сменилось руководство.
Да, у них поменялось руководство. А вообще, если говорить о газетах, то вот я, мы так затронули эту тему коротенько, но вот мы мониторим 28 петербургских изданий, это и журналы, и, собственно, газета. Газеты, телеканалы мы отдельно, наверное, сегодня мы не будем об этом говорить. Но вот среди газет лидеры по позитивному освещению проекты — это «Невское время», «Вечерний Петербург», «Смена», «Комсомольская правда», «Санкт-Петербургские ведомости», «Метро», «Санкт-Петербургский курьер». Ну и там ряд федеральных изданий, такие как «Известия», «Московский комсомолец» в Питере. Очень интересное, да, потому что «Фонтанка» и «Московский комсомолец», насколько мы знаем, принадлежит одному холдингу. То же самое можно говорить там о «Невском времени», «Вечерке» и «Смене», которые входят в состав БМГ. Такая, наверное,
я бы заведомо санкт-петербургски хотела тут немножко заступиться, потому что у них было очень много все-таки публикаций с критикой проекта, да, и блистательное интервью Сакурова, и много чего другого. И, в общем-то, у них такая сбалансированная, скорее, позиция.
Ну, скорее, да, хотя в последнее время у них все-таки число лояльных материалов.
Нет, вообще, конечно, я говорю, с одной стороны, можно коллегам, которые, скажем так, оказывают информационную поддержку этому проекту, посочувствовать, да, потому что им делать? У них аргументов нет никаких для того, чтобы доказывать, как это хорошо. Очень часто заказчик или там, я не знаю, как товарищ по работе, да, это информационное, ставит их фактически на грани законности. Вот как было в ситуации с Бондарином, допустим, да, с ЮНЕСКО, и до чего люди вынуждены доходить, что они позволяют себе вольно интерпретировать и подавать слова президента. Потому что после известного комментария, например, тот же «Деловой Петербург» воспроизводит текст выступления президента с корректировкой. То есть они оставляют ту часть высказывания президента, где он какие-то говорит слова о необходимости развития и так далее, но опускают ту часть, где он выражает беспокойство о том, не причинит ли это вреда историческому Петербургу и так далее. То же самое «Смена» и «Вечерка». Хотя, как мы помним, в словах Путина они, да, такие очень были аккуратные, и нельзя было однозначно там поставить знак плюс или минус никому из сторон. Но, тем не менее, в «Смене» и «Вечерке» они выходят под заголовком. Башня, значит, президент поддержал «Газпром-Сити». И тоже они проводят корректировку, что они вырезают ножницами те слова, которые не укладываются вот, значит, в их понимание о том, как он оценил этот проект.
Да, ну, мне кажется, вы излишне милосердны, потому что мне совершенно не жалко таких журналистов, и абсолютно у меня нет никакого сострадания. Если к нему подходит главный редактор, говорит, скажи то, что на самом деле, скажи, черное, а это белое, и он пытается это сделать, ну, не хочешь, тогда уходи вообще, да, пожалуйста.
Ну, на самом деле мы, вот, если говорить о том исследовании, которое мы проводим, мы еще смотрели относительно качественного состава тех, кто публикует материал.
Да.
Да, и можно вот с удивлением обнаружить, что очень многие пишущие позитивно про «Газпром-Сити» — это люди, которые за свою творческую карьеру написали порой там одну или две статьи.
А очень много еще одноразовых авторов каких-то.
Да, там, но очень много авторов, которые начинающие, так скажем. Если это, конечно, не псевдонимы, если такие авторы, в принципе, существуют.
Нет, я помню, что вот в «Невском времени» была статья человека реального, да, который не стесняется за своей подписью давать. Это Владимир Новиков, зав. Отдела экономики и бизнеса.
Я не говорю о всех, я говорю, что таких очень много.
И у него, она просто предварялась такими словами, что сейчас едва ли найдется хотя бы два смельчака, которые не побоятся похвалить этот проект, как все ополчились. Но, тем не менее, в «Невском времени» этих смельчаков, неведомых миру, правда, да, то есть какое-то имя, фамилия, которое единожды встречается и в качестве подписи под хвалебным материалом о «Газпром-Сити». Вот таких смельчаков у них там мы насчитали человек 20, по-моему, да?
Константин из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел спросить, вы знаете, мне удивительно, обсуждается такой вопрос в то время, как в стране такое положение с демократией, ведь это же все продолжение одного и того же. Бороться против «Газпрома» — это как с ветряными мельницами. Наверное, надо с корня начинать, откуда идут эти проблемы, почему у нас в стране невозможно отстоять такой вопрос.
А вот ваше предложение, что вы предлагаете в корне?
А я не знаю, вот люди, уважаемые, сидящие в студии, наверное, у них может быть больше возможностей в этом вопросе, ведь они могут выступить как-то и...
Константин, мы берем просто одну проблему, одно событие, которое широко обсуждается, и пытаемся на основе того обсуждения, которое вокруг этого события происходит, определить вообще, что вообще происходит в этой стране. Иван из Москвы, пожалуйста. Так, Иван нас не слышит. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Я вас слышу.
Да, ну так говорите, ваш вопрос и ваше мнение.
Значит, во-первых, я должен проинформировать. В 20-х годах, когда в Америке строились эти небоскребы, то общественность не могла возражать, поскольку она была за. Это была такая мода. Дальше, там была мода архитектуры Корбюзье, если вы знаете. И вот эта вся архитектура, она была, естественно, по вкусу той современности, того времени. Поэтому никакого компромисса с ней не надо было устанавливать. Второе. Насколько я знаю, глубина фундамента под высотным зданием должна быть равна не половине этого здания, а всей высоте этого здания.
Вот. Я говорил не менее.
Третье. Нет, ну извините, я теперь закончу сейчас. Вот. И третье. Это очень хорошая иллюстрация того, что наше руководство просто абсолютно целенаправленно уничтожает собственную страну. Вот. И второе, что, соответственно, так сказать, страна разделена на две части. Значит, у руководства одни цели, а вот вся эта общественность, так называемая, его совершенно не интересует. Спасибо.
Спасибо. Я хотел бы напомнить еще одну интересную вещь, что мы уже не успеваем, конечно, это обсудить, но мне интересна ваша эта реакция. Вчера губернатор Петербурга Валентина Матвиенко вручила премии журналистам, которые она считает достойной этой премии. Она сказала, что в последние годы, цитирую, приходится слышать, что высокая журналистика исчезает, что в российских средствах массовой информации правит бал хроника жареных новостей и скандалов, но участники нашего конкурса доказывают, что в нашей журналистике по-прежнему есть место острому, взыскательному взгляду, блестящему владению словом. Это ее цитата. Первая премия в номинации «Лучшие телепрограммы» была присуждена коллективу телерадиокомпании «Петербург Пятый канал». Специальная премия в номинации «Лучшие телепрограммы» присуждена коллективу «100». Первая премия в номинации «Лучшие радиопередачи» присуждена радио России Санкт-Петербург. Вторая — радио Балтика. А лучшие публикации в городских печатных средствах массовой информации присуждена творческому коллективу редакции газеты «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Ваше мнение, вот что вы, журналисты, думаете по этому поводу? Вот то, что вручает премии и кому, как вы считаете, это в порядке вещей или нет, или вообще что-нибудь новое вообще из этого вы...
Не, ну новое вряд ли, да, потому что большинство названных победителей — это те СМИ, которые, ну, мягко говоря, лояльны Смольному и, ну, имеют вполне там такие установившиеся давно добрососедские отношения, скажем так. Ну, я не знаю, мне кажется, вообще не стоит особо придавать значение этим всем премиям, да, но это такие вот игры какие-то, имитация какой-то живой жизни, которой на самом деле там нет давно, это мертвечина сплошная. Ну, можно поздравить коллег, если для них эта премия важна.
Хорошо, Дмитрий, а вы скажите, вот те, кто получил премию, они, в принципе, по вашему мониторингу, судя выступают как раз за строительство «Газпром-Сити».
Ну, в большинстве случаев, да, если мы посмотрим, то здесь СМИ, входящие в БМГ, Радио России Санкт-Петербург,
ну,
пятый канал. Ну, в общем, на самом деле, наверное, неожиданности
не произошло. Вот еще, я думаю, что эта церемония награждения была бы более увлекательной, если бы им удалось материализовать тех фантомов, которые фигурируют в качестве автора большинства этих статей. Да? Кириллу Дорохову вручить, например, первый приз или еще кому-то. Было бы вот очень эффектно.
Да, было бы интересно. Согласен.
Тамара Михайловна, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Я блокадница. Живу в коммунальной квартире 70 с лишним лет. Сейчас не имею возможности даже лечиться, потому что мне не доехать, я калека, до поликлиники. Но дело не только в этом. Как старожил, я, конечно, против такого безобразия, уродующего город. И меня поражает позиция Путина, который, кажется, считает себя петербуржцем.
Спасибо большое. Иван пишет нам, с жуликами бороться очень трудно, но нужно. Никогда не сдавайтесь. Ну, у нас подходит... Давайте подведем итоги очень коротко, по полминутки буквально. Что давайте вот Татьяна с вас.
Мне
начнет.
Кажется, что все-таки положительный, да, момент, который мы имеем вот во всей истории, что впервые за многие годы эта тема смогла поднять очень многих петербуржцев, заставить их выражать свою гражданскую позицию, свое человеческое отношение к этому городу. И это очень важный момент. И у меня такое ощущение, что все-таки, если мы не будем ослабевать вот этого натиска консолидированных общественных действий, то, возможно, нам удастся все-таки преодолеть эту ситуацию. Я не теряю оптимизма, что проект не будет реализован.
Спасибо, Татьяна. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, я в целом соглашусь с Татьяной. Она, в общем, достаточно емко и четко выразила мысль. А вот в ответ на там ряд звонков по поводу того, что нужно бороться с системой, я хочу сказать, что да, там, по капельке вода камень точит.
Спасибо большое. Дмитрий Перевязкин, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент «Новой газеты» Татьяна Лиханова и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Перевязкин. Вел программу Виктор Рязунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов по московскому времени в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. По результатам проверки заявления российского бизнесмена Андрея Лугового возбуждено уголовное дело по признакам шпионажа. Ситуация в палестинской автономии, внутреннее противостояние Фатх и Хамас. Россия рассекретила более 4 миллионов документов Красной армии и военно-морского флота времен Второй мировой войны. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.